Часть первая. Легионер Марк. Глава первая. Римская хватка. 70-й год нашей эры. Иудея. На востоке небо уже посерело, а сына водовоза Кфира еще не было. 12-летний Иир стоял, прислонившись к глиняной стене овчарни, и по обыкновению грыз и без того изуродованные ногти. За кривой стеной блеяли овцы в ожидании, когда их выпустят из тесного загона. Где-то надрывался петух, оповещая жителей маленького гноца о начале нового дня. Ир присел на корточки. Это был худой высокий мальчишка с копной рыжих волос на узкой голове. Его обуревали два чувства – голод и злоба. Сколько он себя помнил, ему всегда хотелось есть. Но дома еды никогда не было. Мать сама голодала, а раздобыть пропитание в местечке было очень трудно. Только на праздник случалось получить кусок лепешки, а еще когда кто-то умирал или женился. Он ненавидел тех, кто мог ежедневно есть, особенно тех, кто ел по несколько раз на дню. А в гноце были и такие. И маленький засранец Кфир ел ежедневно. Утром, когда его отец Рафаил отправлялся на ослах к каналу, и вечером, когда тот возвращался, развезя воду по домам заказчиков. Собственно говоря, Иир и терпел-то подле себя этого щенка потому, что тот таскал для него то кусок лепешки, то крошево козьего сыра. Наконец он услышал торопливые легкие шаги, а мгновение спустя появился Кфир. Ожидавший поднялся и, не скрывая своего раздражения, приглушенно спросил. «Почему так поздно? Уже светает». «Раньше не мог. Поесть принес?» Маленький курчавый 10-летний мальчик, едва доходивший Иру до плеча, молча достал из-за пазухи кусок лепешки. «Это и все?» Тот молча кивнул. «А сыр?» «Не смог». «Не смог, не смог», — передразнил Иир, жадно вгрызаясь в лепешку. «А что ты можешь? Путь не близкий, вернемся только к вечеру». «А может, не пойдем?» — неуверенно произнес малыш. «Сегодня дочку Двойры выдают замуж. Музыка будет, весело. Да и поесть, наверное, можно будет». Последнее предположение было весьма заманчивым, но Иир подавил минутную слабость и решительно произнес. «Решили идти, значит, пойдем». «Я вообще-то не хочу», — тихо произнес Кфир, потупив глаза. «Что, боишься?» — взвизгнул товарищ. Малыш кивнул головой. «Да, на дорогах римские солдаты. Они ловят людей и прибивают их к крестам. Отец сам видел». «Трус! Прибивают восставших, а не мирных крестьян. Тем более не детей. Какой же ты Кфир? Кфир — это львенок! Ты видел трусливого льва?» «Ты хоть скажи, зачем нам идти к желтым скалам?» — взмолился львенок. Ир понял, что без объяснений ему не уговорит сопляка. «Ты видел этих людей в черных плащах с капюшонами, что появляются на рынке по пятницам?» «Да». «Они покупают не только лепешки, но и мясо, и еще вино, и часто расплачиваются серебряными монетами. Представляешь, сколько у них денег?» Малыш пожал плечами. Старший презрительно сплюнул и продолжил. Внук старого Иосифа говорил, что это слуги Иуды. «А кто такой Иуда?» Ей рассекся, а потом раздраженно сказал. «Тебе это и знать-то не надо. Иуда да Иуда. Главное, что у них есть деньги и ценности. А где они их держат, я знаю».
«Где?»
Высокий мальчик с ожесточением почесал голову. Теперь его жесткие волосы напоминали репейник, через который продралась корова. «В желтых скалах, в пещере», — сказал Еир. «Когда-то Рафаил, сын одноглазого Моши, ходил с ним. Моша рассказывал моей матери, что он запретил ему водиться с этими людьми, потому что они приносят человеческие жертвы». Голос его звучал неуверенно. Кривой Моша всю жизнь собирал сплетни и вполне мог приврать для красного словца. Но Кфир не разбирался в интонациях. «Ты хочешь украсть?» «Нет, я просто возьму, что мне надо». «А они тебе дадут?» «Я спрашивать не буду». «Значит, ты хочешь украсть», — тихо произнес малыш. «Отец говорит, что красть нельзя». «Ну и иди тогда к своему отцу». Ир так сильно толкнул малыша, что тот упал. «Я пойду один. Только ты больше никогда не подходи ко мне. Никогда. И не спрашивай ни о чем. Ни как ягнята рождаются, ни зачем гром гремит, ни почему твоя мать по ночам стонет. Вообще не подходи ко мне». Ир решительно направился вдоль изгороди, за которой уже резвились выпущенные из загона овцы. Он шел, не оглядываясь, быстро и легко. Шел в ту сторону, откуда вот-вот должно взойти солнце. Туда, где начинались желтые скалы. Он дойдет туда. Обязательно дойдет. И найдет пещеру, где люди в черном прячут свои деньги. Он заберет монеты, и тогда... Что будет дальше, Ир не представлял, но точно знал, что будет сыт. И мать накормит. Вот только где искать пещеру? Как забраться в нее? Как отыскать золото? Как уйти незамеченным? Вдруг иудиты и правда приносят человеческие жертвы? Хотя нет, это ерунда. Слухи обязательно разнеслись бы по округе. И все же... Он уже искал клады, хотел примкнуть к разбойникам или уйти на войну. Ничего не получилось. Даже убегал со старшими парнями в Иерусалим, чтобы, воспользовавшись смутой, поживиться в брошенных домах. Но римские патрули убили двоих, а остальные поспешно воротились обратно в Гноц. Так что на успех в желтых скалах Ир особенно не рассчитывал. Хотя в глубине детской души надеялся, что уж на этот раз ему повезет. Восстание Иудеи против Рима закончилось трагически, как и любое восстание. В противном случае оно входит в историю под другим названием. Революция, освобождение от вражеского ига, свержение тирана и так далее. В 69 году легионы Веспасиана вторглись в Иудею, сломили сопротивление восставших, взяли и разрушили Иерусалим. Мятежников сплавливали по провинциям, выявляли главарей, вдоль дорог выстроились кресты с распятыми бунтовщиками. Над ними кружили стаи жирных черных ворон. Но Тит Флавий знал, что мало разбить и обезоружить восставших. Надо искоренить любые инакомыслия, чтобы бунты не повторялись. Теперь он видел свою задачу в том, чтобы огнем и мечом насадить только одну религию – святую веру в римского императора. Примипил Авл Луций еще до завтрака зашел в преторию, когда к нему без стука вбежал начальник тайной стражи Кизон и ударил рукояткой меча о щит в знак приветствия. Примечание. Примипил, высший по рангу центурион легиона, стоящий во главе первой двойной центурии. Притория. Штаб. Конец примечания. Лазутчики разведали место, где скрывается и отправляет варварские обряды очередная секта, запыхавшись, доложил он. Надо спешить!» Авел досадливо поморщился. Сколько таких очагов мракобесия они уже истребили, но конца края этому не видно. «Объяви тревогу и направь туда 3 декурии», — скомандовал он. «Командование над ними пусть примет Марк Златокудрый. Пора ему показать свою самостоятельность и командирские способности». Заиграл рожок, и в лагере поднялась суета. Крики команд, топот, звон панцирных доспехов, скрежет вытягиваемых для проверки из ножен мечей, удары копий о щиты. Через полчаса 3 полностью вооруженные боевые десятки выдвинулись из лагеря и двинулись по утоптанной дороге, ведущей к желтым скалам. До них было далеко, но солдаты, выстроившись в колонну, шли мерным походным шагом легионеров, позволяющим проходить по 20 миль в день. Не обращая внимания на палящее солнце, ни разу сбившись с шага, без единого привала они неотвратимо двигались вперед. Сверкали шлемы и пластины доспехов. Позади тучей клубилась поднятая пыль. Колонну возглавлял Марк Златокудрый. На его лице светилась гордость, потому что он впервые командовал самостоятельным отрядом, выполнявшим специальную боевую задачу. Доносящийся сзади звон оружия и хруст песка под сандалиями солдат казались ему сладкой музыкой. Отгнуться дороги к желтым скалам не было, потому что иудеи туда не ходили. «Гиблое место», — говорил старый Иосиф, и все с ним соглашались. Однажды пастух погнал стадо на восток к скалам и не вернулся. Ни он, ни его овцы. Как-то пропали 2 женщины, искавшие заблудившихся коз. А вот люди в черном туда ходили и возвращались, и опять ходили, и снова возвращались. И покупали на рынке мясо. Этих в черных плащах жители гнуться не любили и даже побаивались, но зато с готовностью предлагали купить нехитрую снеть. «Раз слуги Иуды ходят к скалам, и с ними ничего не происходит, — думал Иир, — то почему со мной должно что-то случиться?» Он шел, ловко лавируя между острых камней, по сухой песчаной земле, вытоптанной стадами овец и выжженной знойным солнцем. Тут и там попадались кучки помета, и надо было смотреть под ноги, чтобы не наступить в них. «Иир, Иир, постой!» — донеслось сзади. «Подожди меня!» Он знал, кто его зовет, и остановился, но не обернулся назад. Он так и стоял лицом к солнцу, пока к нему не подбежал запыхавшийся кфир. «Я не могу так быстро идти», — произнес малыш. «А сколько нам идти до скал? Ты воды взял, как обещал? Слушай, так почему по ночам стонет моя мать? И еще я слышал...» «Хватит!» — прервал поток вопросов Иир. «На все получишь ответы, но потом. А сейчас смотри, солнце взошло. До полудня надо успеть добраться». Солнце действительно показалось из-за острых вершин скалистой гряды. Его слепящие лучи размазали силуэты желтых скал. Еще час-другой, и вся земля покроется таинственным дрожащим маревом. Так что станет казаться, будто где-то впереди, совсем близко, раскинулась водная гладь. Но Иир знал, что это обман, и сколько ни иди вперед, воды не будет. «Я пить хочу», — сказал малыш уже через час. «Дай глотнуть воды!» Старший снял с плеча полную баклажку. «Только немного. Надо думать и об обратном пути». Палящее солнце заметно поднялось к зениту. Мальчики изрядно устали, но впереди уже ясно и четко вырисовывалась гряда желто-серых скал. Они шли, постоянно оглядываясь по сторонам. Только теперь в голову Иира пришла простая и очевидная мысль. Их могут встретить слуги Иуды и спросить, Зачем они идут в их владение? Что ответить на такой вопрос? Наконец мальчишки приблизились к цели своего путешествия. Теперь до нагромождения желтых камней рукой подать. Скалы были невысокие, с острыми рваными краями. Они, будто лезвия ножей, выступали из песчаной почвы. Гряда изрезана расщелинами и узкими ущельями. Найти здесь пещеру так же трудно, как дерево в лесу. Но вдруг перед одной расселиной они увидели площадку, которая была тщательнейшим образом убрана и утрамбована. Ни одного сухого кустика, ни одной сломанной ветки, ни одного камешка не осталось на ней. Кто-то здесь основательно потрудился, и Иеру стало ясно, кто именно. Значит, здесь и находится вход в нужную пещеру. Как опытный следопыт, он встал на четвереньки, внимательно осмотрел площадку и даже зачем-то понюхал землю. Да, сомнений не было. Недавно здесь прошли люди. Много людей. «Осторожно, они там, внутри. Давай поднимемся наверх, затаимся и осмотримся», — сказал он своему маленькому спутнику. Вскоре они уже карабкались по острым уступам куда-то вверх, ища удобное место, которое позволило бы им спрятаться от черных людей. Им повезло. Наверху открылась небольшая тенистая площадка, удобно укрытая со всех сторон каменными нагромождениями и зарослями сухого кустарника. Они внимательно осмотрелись, но ни змей, ни скорпионов не обнаружили. Мальчишки, не сговариваясь, повалились на прохладные камни, стараясь перевести дух и рассматривая побитые и исцарапанные ноги. «Смотри, что это?» — вдруг спросил Кфир, показывая на север. Там клубилась пыль и отблескивало железо. «Солдаты!» — процедил старший товарищ. «У наших нет железных доспехов». «Как ты думаешь, они нас заметят?» — спросил львенок. Ир покачал головой. «Они же далеко и идут своей дорогой. Скорее всего, на Ершалаим». «А если нас заметят эти, черные?» «Что будет тогда?» — не унимался малыш. Длинный повернулся к нему недовольным лицом и впервые за все время их знакомства произнес слово, которое, безусловно, роняло его авторитет. «Не знаю». Они замолчали. И тут же отчетливо услышали странный глуховатый голос, который шел непонятно откуда. В звенящей тишине знойного дня явственно были слышны слова на родном языке. Но понять их смысл они не могли. «И счастлив я тем, что сейчас нахожусь среди вас, братья мои. И рад я, что слова мои понятны вам, созвучны мыслям вашим, ибо все мы приверженцы и носители великого тайного знания». Гносиса. Скажу ли вам что-то новое, если отмечу, что здесь мы для того, чтобы сделать еще один шаг навстречу нашему истинному Богу, Отцу Высшей Силы, чтобы укрепить свой дух в борьбе с темными силами Демиурга? Ир поднялся на ноги и стал озираться по сторонам. Откуда доносятся эти слова? Словно поминуясь какому-то непонятному импульсу, он подошел к плоскому камню, прислоненному к скале, и, напрягшись, отодвинул его в сторону, открыв узкий черный проем, уходящий вниз. Он приник к нему лицом и уже не мог оторваться. Зрелище было настолько завораживающим, что пересиливало страх быть замеченным. В проеме открылась высокая сводчатая пещера, в которой находилось человек 30, в черных плащах с накинутыми капюшонами. Некоторые держали зажженные факелы. Они выстроились полукругом и слушали человека, стоящего в центре на черном камне. У него были длинные седые волосы, а на лице черная маска. «Именно для того, чтобы освободить всех нас, спасти, воссоединить с высшим миром наше духовное начало, и явился на землю Христос». Это имя Иир уже слышал несколько раз из уст соотечественников, но кем был Христос, не знал. «Но освободить дух Иисуса помог Иуда», — продолжал громко и спокойно вещать проповедник. «Наши собратья-канониты почитают Каина первым гностиком, наказанным Богом Яхве, и они не считают его убийцей брата Авеля. Также и мы, иудиты, не считаем Иуду предателем. Более того, мы знаем, что он, выполняя просьбу Христа, донес на него, пожертвовав своим добрым именем, но освободив тем самым дух нашего Спасителя». «О чем они говорят?» — дергал его за рукав Кфир. До него долетали слова, но видеть происходящее он не мог. «Дай заглянуть!» «Отстань, я потом тебе все объясню». «Наша община пока невелика», — продолжал Седовласый. «Но мы обладаем величайшей реликвией, силу и могущество которой каждый из нас испытал на себе. Я говорю о перстне нашего великого святого, Иуды. Ныне наша община пополнится двумя новыми членами, изъявившими желание приобщиться к великому таинству. Я прошу неофитов приблизиться к алтарю». Иир, затаив дыхание, наблюдал за тем, как от группы стоявших отделились двое мужчин и неуверенно шагнули к проповеднику. Они тоже были в черных плащах, но капюшоны откинуты. Сверху ему не было видно выражения лиц, но согбенные фигуры и опущенные головы выражали покорность, неуверенность, страх. Седовласый обернулся к стене за своей спиной, воздел вверх руки и стал что-то бормотать. Что было изображено на стене, мальчик также не видел. Но он заметил, как проповедник запустил руку в расщелину. Затем он обернулся и наклонился к стоящим перед ним новичкам. «Протяните ко мне свои руки, братья. Вам предстоит приобщиться к нашей тайне и испытать ни с чем не сравнимый восторг от прикосновения к святой реликвии. Ваша дальнейшая жизнь изменится. Вы возвыситесь над окружающими, и многое, очень многое, о чем вы могли только мечтать, воплотится в реальность. Все мы уже ощутили благодать этого перстня и защиту, которую он нам дает». С этими словами Седовласый надел перстень на палец первого обращаемого в веру. И в то же мгновение по мрачной пещере пронеслось дуновение ветра. Огни факелов колыхнулись, собравшиеся издали то ли вздох, то ли стон. Оба новичка вздрогнули и пригнулись еще ниже. Было ясно, что они объяты священным ужасом. А все остальные члены общины воздели вверх руки, разом загалдели, и в этом разноголосом хоре Иир услышал отдельные слова: «Великий Покровитель, Иуда, слава, слава». Когда же проповедник водрузил перстень на палец второго обращаемого, все вновь повторилось. И ветер, и метнувшийся огонь, и восторженные возгласы, и мистический экстаз собравшихся. Но дальнейшее развитие событий Иру увидеть было не суждено. Малыш так рванул за плечо, что он чуть не упал. «Ты что, с ума сошел?» — воскликнул он, но закончить фразу не смог. Взгляд львенка, его дрожащие губы, несвязное бормотание поразили Иира. В чем дело?» Но малыш лишь тыкал рукой в сторону сухого кустарника, закрывающего площадку. Йир раздвинул ветки и осторожно глянул вниз. Сердце ушло в пятки. Там, на убранной, хорошо утрамбованной площадке, стояла полукругом шеренга римских легионеров. Их было больше, чем пальцев на руках и ногах Йира. Шлемы, латы, оружие сверкали в лучах палящего солнца. Как эти молодые, сильные мужчины сумели подойти столь быстро и скрытно, оставалось загадкой. Но легионеры были здесь, и мальчишки понимали, что пришли они не для того, чтобы послушать проповедь слуг Иуды. И Йир, и даже Кфир почувствовали, что сейчас должно произойти что-то страшное, непоправимое. Информатор, который привел их к пещере, сделав свое дело, незаметно исчез. Аквилифер Марк Златокудрый успокоил дыхание и обвел взглядом свой небольшой отряд. Примечание. Аквилифер – почетное звание носителя фигурки орла, символа Римского легиона. Конец примечания. Ему было невыносимо жарко в шлеме и латах. Тяжелый щит и пилум также не облегчали только что совершенного броска. Примечание. Пилум – разновидность метательного копья. Конец примечания. Зачем надо было тащить сюда полное снаряжение? Разве не хватило бы одних гладиусов? Примечание. Гладиус – короткий 60-сантиметровый меч. Конец примечания. Это ведь не битва с обученным войском. Сколько уже разорено таких крысиных нор? Иногда хватало даже крепких дубинок. Но Авл Луций отдал четкий приказ выступить к желтым скалам во главе трех декурий в полном боевом облачении и уничтожить очередное гнездо сектантов, ярых противников Рима и истинной веры. На вопрос Марка, как отличить этих негодяев, Примипел сказал: «Пещеру покажет местный лазутчик, а дальше все увидишь сам. Они ходят в черных плащах». А потом добавил: «Сколько их там будет, не знаю. Пленные не нужны. Постарайся сделать так, чтобы они не разбежались». «Апий, Публий, Клавдий!» — в полголоса выкликнул Марк командиров десяток. И поставил каждому боевую задачу. «Апий, перекрой возможные выходы из пещеры. Публий, остаешься в резерве. Клавдий, идешь за мной. Щиты и пилумы оставить снаружи. Берем только мечи». Марк и самому себе не признался бы, что волнуется. Для этого были все основания. Он совсем недавно был переведен из рядовых легионеров в аквилиферы. На очень важную должность. Потому что позолоченный с серебряными крыльями орел – это сама жизнь легиона. Пока он в руках у римлян, даже если их осталось только трое, легион существует и его можно укомплектовать заново. Но если орла захватил неприятель, легион умирает и уже никогда не будет сформирован. И вот теперь ему впервые доверили командование отрядом. От того, как он проведет операцию, будет зависеть его дальнейшая карьера. Если все пройдет как надо, его запомнят и повысят. Если он что-то провалит, второго шанса ему уже никто не предоставит. Оставив щиты и копья, десятка Клавдия двинулась за своим командиром. Марк с трудом протиснулся в расщелину, в которой не смогли бы разойтись и два человека. «Надо было снять доспех», — подумал он. Внезапно выскочившая навстречу фигура в черном взмахнула рукой. Кинжал звякнул о пластинчатый панцирь. «Хорошо, что не снял», — Марк вонзил меч в нападающего, раздался хруст. Резким рывком он выдернул оружие обратно, переступил через упавшую фигуру и, разя мечом направо и налево, ворвался в пещеру. Двое черных, очевидно охранники, бросились с клинками навстречу, но он легко зарубил обоих. А следом уже вбежал Клавдий и первые трое легионеров. Засверкали мечи. Основная часть иудитов была не вооружена, поэтому происходящее нельзя было назвать боем. Это было избиение. Черные плащи бежали вглубь пещеры, жались к стенам, заползали под камни. Все напрасно. Клинки 12 легионеров настигали их всюду. Но бушевавшая в капище Иуды смерть обходила высокий черный камень, на котором стоял, воздев руки, худощавый седовласый человек в черной маске. Стена за ним была тщательно выровнена и украшена каким-то таинственным рисунком. Очевидно, седовласый надеялся на помощь этого изображения. И до поры до времени оно действительно ему помогало, раз он до сих пор был жив. Но Марк не терпел отклонения от плана. Подбежав к камню, он вонзил гладиус в худую спину. Железо заскрежетало о кости. Черный камень окропило черное же в пещерном сумраке кровь. Старик опрокинулся навзничь, слетел с камня и упал к его ногам, как мешок, набитый полбой. Марк поднял валяющийся на земле факел, поднес к стене. Рисунок, линии которого были выбиты каменотесом и аккуратно закрашены темными красками, представлял собой магический круг, в котором извивалась разбитая на квадраты спираль. В каждом из квадратов какие-то знаки. Понять их значение было невозможно. Но Марк и не собирался вникать в смысл чуждой ему символики. Он осмотрел убитого им старца и заметил, что тот что-то сжимает в руке. Наклонился и не без усилий разжал сухие пальцы. Перстень. Командир отряда привычным движением сунул его в карман и огляделся. Все было кончено. Крики и стоны смолкли. В дрожащем свете факелом виднелись тела тех, кто еще минуту назад считал, что находится под защитой святого Иуды. Его солдаты переминались с ноги на ногу, ожидая дальнейших приказов. Дело было сделано, и оставаться в этой сырой, пахнущей кровью, страхом и смертью пещере далее просто не имело смысла. «Выходим!» — скомандовал Марк и направился к ведущей наружу расщелине. Забрызганные кровью бойцы по одному выходили на яркий свет и щурились от яркого солнца, прикрывая глаза рукой. Их вид показывал. Они сделали то, что от них требовалось. И окровавленные мечи наглядно подтверждали этот вывод. Легионеры тут же принялись приводить свое оружие в порядок. Кто-то вытирал клинок специально носимой тряпицей, кто-то вонзал в песок, кто-то использовал скудные листья растущего рядом кустарника. По крутой тропинке спустились со скалы бойцы первой декурии. «Смотри, Марк, лазутчики!» — со смехом сказал Апий, держа за шиворот двух мальчишек. Один немного постарше, второй совсем ребенок. «Пожалуйста, не прибивайте меня к кресту!» — взмолился младший, размазывая слезы по лицу. «Мы не сделали ничего плохого!» Старший угрюмо молчал, зыркая по сторонам, как попавший в капкан волчонок. «Мы поймали их наверху, за кустами!» — продолжил Апий. «Что с ними делать?» Марк Златокудрый внимательно осмотрел пленников. «Свяжи и заберем с собой. Мне нужны рабы». «Рабы?» — нерешительно переспросил Апий. И командир понял, чем вызвано его сомнение. Рабом мог стать военнопленный, но не первый встреченный житель оккупированной территории. Тем более ребенок. «Дайте им оружие», — едва заметно улыбнулся Марк. Апий понял его замысел и кивнул. «Держи!» — он вынул меч и дал старшему мальчику. Грязная костлявая кисть крепко ухватилась за рукоятку. «Держи!» — Апий протянул длинный узкий кинжал младшему, но тот спрятал руки за спину. «Держи, а то тебя прибьют к кресту!» — грубо приказал Апий, и львенок, заплакав еще сильнее, нехотя принял зловеще блестящий клинок. Марк хотел что-то сказать, но не успел. Старший мальчик взметнул меч и, бросившись с гримасой ярости вперед, обрушил его на командира отряда. Тот успел отскочить. Острый клинок рассек воздух перед самым лицом. Йир повторил удар, но Марк успел выдернуть свой меч и мощным круговым движением выбил у него оружие. Вращаясь и сверкая на солнце, меч Апия взлетел высоко вверх, а потом упал, косо воткнувшись в вязкую почву и нервно дрожа. Слегка шевельнув клинком, Марк легко обезоружил Кфира. «Теперь все по закону, Апий», — сказал он, широко улыбаясь. «Пленные взяты в бою». Легионеры рассмеялись, глядя на военнопленных, в кавычках. Йир опустился на колени и, закрыв глаза, ждал смерти. Кфир повалился наземь, закрыв голову руками. Похоже, оба не сомневались, что их убьют. «Теперь пусть солдаты соберут трофеи в пещере и поделят на всех», — закончил командир. Легионеры одобрительно зашумели. Решение было справедливым и всех устроило. Римские лагеря строились единообразно во всем мире. Прямоугольник из жилых строений. В середине двор, обнесенный колоннадой. Крепкие двустворчатые ворота. Различались они только материалом. Камень, обожженная глина, прессованный торф, бревна и квадратные брусы. Лед и спрессованный снег, в зависимости от местных условий. По мере возможности крепость окружали рвом или защитным валом. В Иудее строила, как правило, из обломков скал, булыжников и обожженной глины, а защитный вал насыпали из каменистой земли. Таким был и недостроенный еще лагерь Авла Луция в селении Хила. Небольшой отряд Марка добрался до места дислокации, когда солнце почти закатилось. Как водится, свободные от службы легионеры вышли встречать товарищей и радостно обнаружили, что их вернулось даже больше, чем ушло. Молодых рабов принесли на щитах. Обессиленные они не могли идти последние мили. Пленников встретили смехом, а победителей — приветственными криками. Выстроив своих солдат, довольных необременительным боем и добычей, Марк доложил дежурному центуриону результаты вылазки. Тот дал команду разойтись, и Златокудрый, сдав новых рабов под присмотр караульной смены, отправился в Хилу, которая располагалась всего за 1500 шагов. Вскоре он подошел к дому, который служил ему жилищем уже больше года. На пороге улыбалась Руфь, невысокая худая женщина, которая всем своим видом изображала искреннюю радость в связи с его возвращением. Но Марк не верил иудейке. Он знал, не любовь или преданность говорят в ней, но страх за себя и свою малолетнюю дочь. Когда лагеря еще не было, он расположился в этом убогом домишке и, узнав, что хозяин недавно умер, овладел ею в первую же ночь. Руфь была не очень молода и далеко не красива, но в этом богом проклятом месте рассчитывать на что-то лучшее не приходилось. Нередко солдатам приходилось довольствоваться друг другом, а то и животными, козами или ослицами. Впрочем, за скотоложество можно было поплатиться головой. С тех пор хозяйка глинобитной халупы превратилась для него то ли в домоуправительницу, то ли в рабыню. Она покупала продукты и готовила ему еду. Купала его, когда он скидывал тяжелые доспехи вместе с одеждой. Каждый раз, когда Руфь видела своего постояльца обнаженным, она на мгновение замирала, и сердце ее начинало колотиться так сильно, что, казалось, готово было вырваться из груди. Она ненавидела чужеземца и одновременно восторгалась его могучей красотой. Проклинала себя за то, что вынуждена делить ложе с этим иноверцем, жестоким и равнодушным. И в то же время каждый раз с трепетом ждала, когда он молча привлечет к себе и начнет терзать ее тело. Марк был действительно удивительно красивым, сильным, крупным самцом. Когда он стоял в строю, то прежде всего привлекал внимание высоким ростом. Потом в глаза бросалась атлетическая фигура солдата, затем светлые, чуть золотистые вьющиеся волосы, которые тот специально не стриг коротко. Именно из-за этих волос он и получил прозвище «Золотокудрый». А женщины, в которых Марк знал толк, восторгались шелковистостью его кожи и бездонностью голубых глаз. Весь облик этого 25-летнего мужчины выделял его среди остальных, в основном невысоких, темноволосых, смуглых воинов. Правда, в бою такая заметность была излишне опасной, но воин был удачлив и сумел избежать даже легких ранений. Он знал, кто подарил ему такие волосы, голубые глаза и светлую кожу. Его мать. Ее пленили где-то на северной границе Великой Империи, и его будущий отец, отслуживший свой срок легионер, купил молодую рабыню на рынке в Риме. Потом, когда она родила ему сына, он подарил ей свободу и сделал своей женой. Родители успели дать своему единственному сыну кое-какое образование, прежде чем почти одновременно ушли из жизни от неизвестной заразной болезни, выкосившей чуть ли не половину населения округи. Возраст юноши как раз позволял поступить в армию Великой Империи, что он и сделал, не видя для себя лучшего выхода. Не входя в дом, Марк скинул доспехи и, оставшись в пропотевшей тонкой тунике, присел перевести дух на большой отшлифованный камень. Он равнодушно смотрел, как кровь греет на костерке воду, как наполняет кувшины, выносит относительно чистое полотенце и другую тунику. Когда приготовления были окончены, он скинул одежду и предстал перед иудейкой во всей своей бесстыдной наготе. Марк чувствовал, как затрепетала Руфь, но не обратил на это внимания. Он всегда руководствовался только своими желаниями. Наклонился, подставляя могучий торс под тонкую струйку тепловатой воды, стараясь побыстрее смыть с себя липкий пот, смешанный с песком, и капли крови на руках и лице. Вытеревшись и переодевшись, он прошел в комнату и сел за стол, на котором дожидалась жареная курица, купленная за его деньги. За весь день ему так и не пришлось чем-либо подкрепиться, и теперь Марк схватил румяную тушку, разорвал пополам и жадно впился зубами в сочно, хорошо прожаренное мясо. Но насладиться едой ему особо не удалось. Он встретился взглядом с 5-летней Сарой, которая выглядывала из-за стола и жадно провожала каждый отправляемый в рот кусок. Ее мать стояла, деликатно отвернувшись. Но даже по спине можно было определить, что она дьявольски голодна. «Держи, Руфь!» — он швырнул половину курицы на противоположный край стола. Незнание нелепого, почти непроизносимого для римлянина языка иудеев упрощало общение с женщиной. Он был избавлен от необходимости что-то спрашивать или отвечать на вопросы. Просто брал, что ему нужно, и делал то, что хотел. Потом утомленный Аквилифер возлежал на постели, наблюдая в свете масляного светильника, как мать и дочь завершают трапезу. На душе у него было скверно. Бойня в желтых скалах мало напоминала славное сражение. Она не принесет ни золотого венца Орлу Легиона, ни фалер или браслетов ему и его подчиненным. Примечание. Фалеры, браслеты, воинские награды. Конец примечания. Марк с тоской обвел взглядом убогое жилище, тщедушное тело уже немолодой иудейки, с которой приходилось делить ложе, посмотрел на пустой стол, положил руку на тряпье, покрывавшее деревянную лежанку, и настроение его совсем испортилось. Вот уже 8 лет он верой и правдой служил империи, неся нелегкую службу легионера. 3 раза ему приходилось участвовать в сражениях, а все, чего удалось добиться, пусть почетного, но невысокого звания аквилифера. На жалование это звание почти не отразилось, а вот условия жизни ухудшились заметно. Особенно после того, как легион был переведен из Рима в Иудею на подавление восстания. И теперь он должен был неизвестно сколько жить в этой богом проклятой провинции, постоянно участвуя в рейдах по подавлению бесконечных вылазок проклятых зелотов и прочих врагов империи. Изменит ли что-либо его сегодняшняя успешная операция? Вряд ли. Если б начальство хотело его возвысить, то оснований было предостаточно. Он смел, находчив, не глуп. Но должности и звания обходили его стороной. «Неужели, — думал Марк, — мне еще 10 лет таскать эту амуницию, прежде чем я получу жалкий клочок земли и смогу обосноваться на одном месте? Да и что за место определят мне? И чем буду заниматься, если все, что могу, — это убийство? Чем стану зарабатывать на жизнь?» От этих мыслей стало еще муторнее. Он откинулся на спину и уставился в черный потолок своего временного жилища. Кто-то робко притронулся к руке. Марк повернул голову и увидел большие черные глаза Руфи. «Чего тебе?» — спросил он, сознавая, что его вопрос не будет понят. Женщина молча протянула ладонь, на которой лежал добытый днем перстень, очевидно, выпавший из одежды. Марк нехотя поднялся, подошел ближе к масляному светильнику и стал рассматривать свой трофей, приблизив его к дрожащему язычку пламени. «Забавная штуковина», — пробормотал он себе под нос. «Лев как живой, и камень необычный. Но это не драгоценность. Может подарить Руфи, тем более, что ободок явно рассчитан на тонкие пальцы». Но чем дольше он смотрел, тем больше завораживало тусклое мерцание угольно-черного камня. Перстень просился на руку. Марк машинально поднес его к правой кисти, и вдруг тот легко наделся на толстый безымянный палец с не очень чистым ногтем. По убогой комнатке пробежал порыв ветра. Огонек светильника погас. Вскрикнула Руфь, заплакала Сара. В кромешной тьме Марк попытался нащупать меч, и тут произошло то, что повергло в трепет сильного, бесстрашного воина. На стене, напротив его убогого ложа, будто в сизой дымке проступило лицо человека. «Не жалей, что сделал». Видение исчезло, снова возгорелся тусклый огонек светильника. Но исчезнувший образ запечатлелся в памяти Марка навсегда. «Кто это сказал?» — спросил легионер, но тут же понял, что отвечать некому. Руфь не понимала вопросов, к тому же она была до смерти напугана. Какое-то время Марк пребывал в оцепенении, тупо глядя на стоящую на коленях и раскачивающуюся иудейку, губы которой бормотали слова неведомой ему молитвы. Спустя какое-то время он попытался восстановить в памяти мимолетно явившийся образ. Это был лик с тонкими чертами, узкими, но рельефно очерченными губами, чуть тронутыми презрительной улыбкой, холодными глазами, усами и остроконечной бородкой. То ли один глаз был больше другого, то ли на одном имелось бельмо, но они казались разными. Может, поэтому или по другой причине, но красивое лицо выглядело страшным. И взор был обращен на него, Марка. Что же сказал ему этот человек? Неужто он знает про желтые скалы? и про неприятное чувство от избиения безоружных иудитов. Кто он, мудрец или бог? А может, дьявол? И был ли он вообще? Быть может, ему все просто привиделось? Ни на один вопрос у Марка не было ответа. Не обращая внимания на истерические бормотания Руфи и тихий плач Сары, Марк вновь опустился на ложе и прикрыл глаза. Он чувствовал, что в нем что-то изменилось, но не мог понять, что именно. Он лежал с сомкнутыми глазами, и мелкая дрожь била его мускулистое молодое тело, покрытое противным липким потом. Сколько времени он провел в таком состоянии, было неясно. В конце концов он почувствовал, что Руф тихо, как змея, вползает к нему в постель, и обрадовался этому. Обхватив маленькое худое тельце иудейки, он подмял ее под себя, обхватив руками и ногами. Постепенно пришло спокойствие, и улетучился страх, который, хоть в этом было стыдно признаться даже самому себе, овладел его сердцем. Когда петух, единственная живность во дворе Руфи, прокричал первый раз, Марк уже спал. И спал так крепко, что, пожалуй, впервые за последние годы не слышал пронзительный крик предвестника зари.